Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Еще раз приветствуем всех наших слушателей. Егор, и вам тоже еще раз добрый день. Хотя добрый ли он в контексте этой темы, о которой мы говорим, сказать сложно, поскольку мы говорим о 80-летии освобождения Красной Армии, Аушвица. И, безусловно, дата эта трагическая, и мужество красноармейцев, которые освобождали, а именно их силами были освобождены эти узники нацизма, и невозможно преуменьшить. И, конечно же, они сыграли ключ роль в снесении ворот Аушвица и о том, сколько людей было спасено, скольким была оказана квалифицированная медицинская помощь, в том числе и силами тех людей, которые в Ленинграде организовывали такую помощь. Егор, давайте продолжим эту тему уже вот как раз с момента освобождения.
Да, единственное, хочу пару слов рассказать вот о таком трагическом моменте, как медицинские эксперименты в Аушвице, потому что именно этот лагерь стал центром вот этих чудовищных садистских экспериментов, которые вели доктор Менгеле и его соседи, соратники над узниками Аушвица. Вот я уже упомянул, что прозвище Менгеле было «Ангел смерти». Почему такое прозвище? Он встречал эшелоны, он производил селекцию, и он определял тех людей, которые какое-то время еще проживут, и кто его особо интересовал. Там был отдельный лагерь, куда селили, ну, грубо говоря, подопытных кроликов, да, людей, которых так воспринимал Менгеле. Это были в первую очередь близнецы, и карлики его очень интересовали. Одна из задач, которая была поставлена руководством СС перед Менгеле, это найти способы увеличения плодовитости немецкого народа. То есть вот что интересовало Гиммлера, чтобы немцев стало как можно больше. Низшая раса исчезла, а высшей стало как можно больше. Кто-то же должен заселять завоеванные территории Востока. И поэтому, в частности, Менгеле очень интересовало близнецы, они становились объектами его экспериментов. У нас сохранились воспоминания одной девушки, еврейки Елены Мозес-Кор, которая вместе со своей сестрой Мириам оказалась в Аушвице, и которая стала жертвой вот этих чудовищных экспериментов, и которая очень трогательно описала освобождение лагеря Красной Армии. Также был цыганский лагерь в Аушвице, о чем тоже надо упомянуть. Нельзя забывать, что здесь были и представители других, как я уже сказал, национальностей, и цыгане тоже подвергались вот этим чудовищным экспериментам, и они практически все были уничтожены еще в 1943 году. Еще один момент, о котором нельзя не упомянуть, это эксперименты Карла Клауберга. Это, ну, фактически сосед Менгеля. К сожалению, малоизвестный нацистский преступник, хотя по масштабу ужасного того, что он делал, ничуть не уступает ангелу смерти. Клауберг попал в советский плен, и здесь был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Я читал его дело, это потрясающая на самом деле история. Клауберг был гинекологом. Ему была поставлена прямо противоположная задача. Он должен был найти способ средством массовой стерилизации. То есть, вот как сделать так, чтобы низшей расы не было, да? Причем, если, ну, для форсированного уничтожения там в военных условиях, в тумане войны был придуман, собственно, Аушвиц с газовыми камерами, то в дальнейшем нацисты хотели это уничтожение проводить в мирное время, уже после своей победы, и незаметно. Соответственно, нужен был способ сделать так, чтобы у определенных народов не рождались дети, или их рождалось минимально. Вот, в то время как Менгеле придумывают, как сделать так, чтобы немцев было больше. Вот именно Клауберг, он проводил разные эксперименты, в основном над женщинами, в поисках этого средства. У него был конкурент, доктор Хорст Шуман. Вот, а Клауберг постоянно хотел его превзойти. Шуман работал с помощью радиации, а этот там разные кислоты вкалывал, искал какие-то препараты, которые гарантированно лишают и незаметно лишают женщин возможности рожать детей. И, конечно, он был тоже чрезвычайно жестоким, подлым, мерзостным негодяем. Ну и когда он оказался последствием в Советском Союзе, это очень интересно, что он рассказывал. Он рассказал: так я гинеколог, там, ну, женщин вот вот там же много народу в Аушвице жило, у женщин бывали разные проблемы, они просто приходили ко мне на прием. А вы знали об уничтожении людей? Ой, вы знаете, я что-то слышал, но это было далеко от меня, поэтому вот слухи какие-то ходили, но в целом я ничего не знал.
То есть именно поэтому 25 лет, а не расстрел?
Нет, а смертная казнь была уже... Ему повезло, его судили уже тогда, когда смертная казнь была отменена, и в этот момент высшие меры были уже 25 лет. Но его раскрыли, потому что против него дали показания выжившие узницы Аушвица, и более того, в этом деле содержатся показания коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса, который, я их читал, Хёсс был в Польше в этот момент, на польском языке показания были взяты специально польскими спецслужбами, и показания были пересланы в СССР. И Хёсс, в частности, сообщил о прибытии в Аушвиц Адольфа Эйхмана, который в том числе инспектировал и вот это направление. И Эйхман Хёссу рассказал, с какой целью готовится, вот это, с какой целью ищет этот способ массовой стерилизации, с целью славянские народы, но вот в показаниях упоминаются, в первую очередь, поляки и чехи также, снизить их численность, снизить их репродуктивность. И это совершенно точно так, потому что и по другим источникам мы знаем, что Гиммлер был одержим этой идеей вот незаметно воздействовать на целые народы таким образом, чтобы у них не было потомства. Вот, к счастью, и эта программа тоже была свернута благодаря победе Красной Армии. Но потому что она была, мы можем определить, какое будущее готовила для наших народов нацистская верхушка.
И Красная Армия, когда вошла в Аушвиц, на самом деле не только занималась спасением, освобождением, созданием вот необходимой там эшелонированных вывоза тех заключенных, но также и собирала доказательную базу,
доказательную
которая потом
базу,
повлияла на Нюрнбергский процесс.
Конечно, конечно. И вот я, раз уж ты об этом заговорил, я специально отмечу, что был снят документальный фильм в Аушвице, кадры из которого были продемонстрированы на Нюрнбергском процессе. Это был переломный момент процесса вообще, потому что после того, что показали там, у большей части подсудимых не было никакой возможности защищаться. Они были совершенно... Они сами в значительной части не бывали никогда в Аушвице, но увидев, что там творилось при их участии, да, властью, которой они принадлежали, они уже не могли утверждать, что они ни в чем не виноваты. Ну, может быть, кроме Геринга, который был очень таким открытым нацистом до самого конца, очень хитрым, изворотливым врагом, который сразу же отмежевался и вообще поставил под вопрос, а не постановка ли это, но мы знаем, что это не постановка. Еще один момент, который я хотел бы упомянуть, это то, что, несмотря ни на что, в Аушвице было сопротивление. В Аушвице было сопротивление, и были акты неповиновения. В этом сопротивлении принимал участие, в частности, одно время находившийся там Дмитрий Михайлович Карпышев. Но это отдельная история. А сейчас мы переходим к освобождению Аушвица, к дню 27 апреля 1945 года.
Января?
Ой, прошу прощения, друзья мои, конечно же, 27 января 1945 года, когда советские войска вошли в лагерь Аушвиц. Освобождали Аушвиц войска 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Степановича Конева, а конкретно 59-я и 60-я армии. Ну и еще принимали участие войска 38-й армии 4-го Украинского фронта под командованием генерала Петрова. Освобождение города и, соответственно, лагеря произошло в ходе Висло-Одерской операции. Ну и здесь, конечно, мы должны упомянуть Василия Яковлевича Петренко, который командовал 107-й Кременецкой стрелковой дивизией, которая освободила непосредственно Биркенау. Mm-hmm. То есть вот этот центральный лагерь уничтожения. Значит, понятно, что то, что предстало глазам советских воинов, это было просто, ну, чудовищно, это было просто ужасно. Многие из них плакали, не могли сдержать слез, потому что люди, которых они увидели, были просто скелетами, они были превращены в скелеты. Сколько там оставалось людей? Ну, по разным оценкам, от 7,5 до 9 тысяч, подозреваю, что 9 тысяч – это с филиалами. Да? Куда делись остальные? Остальных отправили в марш смерти. То есть было понятно, что Красная Армия приближается, и в скором времени она Аушвиц займет, но немцы исходили из того, что любой ценой нужно сохранить какую-то часть рабочего ресурса. Поэтому большую часть узников, на самом деле, которые еще были работоспособны, отправили в марш смерти. Их не кормили, о них не заботились, они шли в каких-то деревянных башмаках, проложенных газетами, замерзали. Там вот вся эта дорога этого марша смерти, она была усеяна
трупами. Многие не дошли.
Вот, естественно, многие не дошли, но их угнали. А кто остался? Остались те люди, которые уже никуда не могли уйти. Их нужно было уничтожить. Эсэсовцы собирались их уничтожить. Они просто не успели это сделать, потому что они взялись уничтожать улики. В частности, они подожгли помещения, в которых хранилось награбленное добро. Надо понимать, что Холокост и Аушвиц, в частности, это еще и комбинат грабежа, потому что грабили одежду, грабили, простите меня, золотые зубы, да, волосы, все это шло в переработку.
Знаменитые кадры военной хроники, где вот эта гора ботинок, которые снимали с мертвых евреев, и когда советские войска зашли и увидели эту картину, вот те самые слезы, о которых вы говорили, такой кадр, он очень известен, в интернете можете найти его на самом деле. Ну, конечно, здесь нужно говорить и о той работе, которая провелась с теми, кто остался, и кого увидели советские войны, как это было выстроено, как это все происходило, насколько оперативно удалось сделать?
Ну, надо сказать, что в первую очередь, да, значит, вот особенности. Во-первых, за Аушвиц был бой, да. И более 200 советских воинов погибло во время освобождения лагеря. Эсэсовцы сражались достаточно отчаянно, потому что терять им, понятно, было нечего. Вот. При этом во время боя не применялась артиллерия. По понятным причинам. Да. Было понятно, что там лагерь, там узники, там гражданские, боялись их убить.
Но уходящие нацисты при этом взорвали же крематорию, получается так.
Да. Да.
То есть они не жалели как раз никого.
Вот. Они не то, что не жалели, они получили приказ совершенно конкретно. Они должны были всех этих людей убить, но просто они не смогли, не успели это сделать. Они прямо вот еще перед освобождением они успели расстрелять около 600-700 узников, да? Остальных они убить не смогли. Значит, кто... Да, и в бой вместе с бойцами шли медики. Это уникальный случай. Понятно, что медицинские служащие, да, медицинские служащие врачи, они должны были идти дальше, да, потому что наступление продолжалось. И первоначально лечить узников Освенцима стали врачи из медицинского отделения полевого подвижного госпиталя номер 737, которым руководила Маргарита Жилинская. Вот врачи из этого госпиталя имели опыт лечения алиментарной дистрофии в блокадном Ленинграде. Это та ниточка, которая связывает 27 января 1944 и 27 января 1945, да, освобождение Ленинграда от блокады окончательное и освобождение Аушвица. И большая часть людей, которые были освобождены в Аушвице, они были спасены. Хотя не нужно рисовать это все в идеалистических тонах, потому что понятно, что вот в первые дни невозможно было организовать уход за каждым, и Прима Леви, достаточно строгий такой язвительный мемуарист, он вспоминает, он даже пишет так, что вот госпиталь, в котором я оказался, это был госпиталь в том смысле, что там находились больные, а больше там ничего и не происходило. Но это тоже не совсем так, потому что, конечно, понятно, это идет война, но, тем не менее, все, что можно было сделать, советское командование сделало, да. А вот теперь давайте перейдем к воспоминаниям Елены Мозес-Кор, о которых я уже говорил, вот как она вспоминала день 27 января. Где-то 9 дней, это накануне, звуки стрельбы и взрывов не прекращались. Бум-бум-бум, удары артиллерии сотрясали наш барак. Взрослые поговаривали, что нас вот-вот освободят. Освобождение. Мы с Мириам не знали, что это значило. Мы просто прятались и ждали. Елена из Румынии. Утром 27 января шум прекратился. Впервые за много недель наступила полная тишина. Мы надеялись, что это и есть то самое освобождение, но как оно выглядит на самом деле, никто не знал. Все в бараке столпились у окон. Шел сильный снегопад. Раньше лагерь всегда был серым. Здания, улицы, одежда, люди. Все было грязным и серым. Мне казалось, что лагерь всегда объят облаком дыма. В тот день, около 3 или 4 часов, женщина выбежала ко входу в барак и закричала: «Мы свободны! Мы свободны! Мы свободны!» «Свободны? О чем она?» Все рванули к выходу. Я встала на верхнюю ступеньку. На меня падали огромные снежные хлопья. Я видела всего несколько метров перед собой. Снег шел весь день, накрывая грязно-серый освенцем ослепительно-белым одеялом. «Ты не видишь, там кто-то идет?» – спросила девочка постарше. Я пыталась что-то разглядеть в метели. «Нет», – я прищурилась. И тут я увидела их. Метрах в 6 от нас сквозь метель пробирались советские солдаты. Их форма почти полностью была покрыта снегом. Они молча двигались к нам по хрустящему снегу. Вот они подошли совсем близко, и мы увидели, что они улыбаются. Улыбаются или ухмыляются? Я пригляделась. Да, это были точно улыбки, настоящие. Счастье и радость хлынули из нас и забили ключом. Мы в безопасности, мы свободны. Плача и смеясь, мы кинулись обнимать солдат. «Мы свободны, свободны!» – кричала толпа. Смех мешался со слезами облегчения. Это был звук победы. Советские солдаты, сами не сдерживая слез, да и смеха, обнимали нас.
На самом деле, это момент, который заставляет, мне кажется, даже наших слушателей и зрителей прослезиться, потому что на самом деле очень трогательно. Сколько лет было?
Давай я дочитаю.
Перед тем, когда читаешь, скажи, сколько
они,
лет.
Они угостили нас печеньем и шоколадками, самыми вкусными на свете. Это для нас и был вкус свободы, 15 лет. Угу. Я вспомнила обещание, которое дала сама себе в туалете в первую ночь в лагере, и поняла, что сдержала его. Мы с Мириам выбрались из Освенцима живыми. Вот так вот. Ну и дальнейшие воспоминания Елены, они тоже очень трогательные. Вот она пишет: «Я обхватила шею одного из советских солдат, и он поднял меня на руки. Я прижалась к нему, Мириам тоже оказалась рядом. Все обнимались, целовались, кричали: „Мы свободны!“ Ночью солдаты продолжили празднование в бараках. Они танцевали с женщинами, угощали друг друга водкой прямо из бутылки. Все пели и смеялись. Даже была музыка. Люди изготовили барабаны из жестяных банок и ложек. Кто-то играл на аккордеоне. Многие дети танцевали вместе с взрослыми, прыгали на кроватях. Я никогда не видела столько радости в нашем лагере смерти. Мы с Мириам счастливые сидели на кровати, с удовольствием наблюдая этот удивительный праздник счастья. Невероятное зрелище. Это было ярчайшее проявление любви человека к жизни. Мы свободны, пропела я в такт музыки. Да, никаких больше гадких медсестер, никаких больше хайль доктор Менгеле, никаких больше уколов, никаких больше повешений, никаких больше... Мы соревновались, кто назовет больше вещей, по которым мы никогда не будем скучать. Можем делать, что хотим, воскликнула Мириам, всем своим существом выражая удовольствие. Вот. Ну и дальше Елена благополучно была освобождена, там она рассказывает, как их привезли в монастырь, они какое-то время прожили в монастыре в Польше, она вспоминает, что солдаты кормили нас супом с очень вкусной фасолью, как только мы с Мириам начали есть, остановить нас было невозможно, но их все равно заставили, потому что были ослабевшие организмы, чтобы они не умерли от переедания.
Я даже не могу представить, что давало мотивацию этим людям выдержать, выжить вот все вот эти ужасы, о которых говорит 15-летняя девочка.
Ну, надежда какая-то, надежда была. Ну, плюс все-таки, понимаете, в чем дело? Мне кажется, что вот некоторые вещи ребенку было пережить легче, чем взрослому. У ребенка все-таки было такое, я вот в воспоминаниях блокадников это встречал, и в воспоминаниях, переживших оккупацию, информацию, дети воспринимали это почему-то легче. Mm-hmm. Хотя вот и Елене, и Мириам, ну, страшные вещи с ними происходили. То есть эксперименты вот эти Менгеле, это было ужасно, ужасно больно. Там есть воспоминания о том, что дети возвращались в барак для подопытных плачущими, рыдающими от боли. Но, тем не менее, вот... Ну, как-то вот им это удалось легче перенести, видимо. А может быть, это уже память, это же все-таки воспоминания, да, может быть, память отредактировалась немножко. Да?
Та самая фактология, которую собирали бойцы, и которая повлияла потом на исход дел против нацистов. Здесь же очень многие архивы были уничтожены, они забирали с собой, либо сжигали, да, там, да, все это. Так что удалось сохранить, что удалось все-таки спасти?
Ну, удалось, во-первых, сохранить людей, которые дали показания.
Это безусловно.
Дали воспоминания, это очень важно. Были исследованы лагерные постройки, крематории. Стало понятно, что там реально происходило уничтожение людей. Были эксгумированы останки, вот, потому что, несмотря на то, что их сжигали, но оставался пепел, да, и в этом пепле были, извините, кости. То есть многое можно было понять. Да, собственно, даже по внешнему виду многих узников, то есть вот там Елена описывает о том, как они были, прыгали там и так далее, но вот на них ставили эксперименты, и в известной степени они были доктору Менгеле нужны, поэтому их кормили там чуть получше и так далее. Хотя не было никакой гарантии, что их не убьют. А обычные узники там находились в ужасном положении. Вот Прима Леви, например, вспоминают, как их привезли мыться. Там две как бы красноармейские девушки мыли их теплой водой, мочалками в бане. И последним привезли человека, который был реально похож на живого скелета, но мало того, что он был живым скелетом, он был скрючен. И все попытки его разогнуть не приводили к успеху, потому что он снова скрючивался и начинал кричать. Вот. И что с ним делать, было совершенно непонятно. Вот это... Ну, абсолютный ужас. Но давайте я зачитаю еще несколько воспоминаний, потому что любопытные вещи у нас сохранились. Одним из тех, кто выжил благодаря Красной Армии, стал отец Анны Франк. Знаменитые все, многие, наверное, читали или, во всяком случае, слышали про дневник Анны Франк, который часто сопоставляют с дневником Тани Савичевой. Анна Франк, еврейская девочка. В Советском Союзе, кстати, дневник был опубликован с предисловием Ильи Эренбурга в 60-е годы. Вот ее отец был в Аушвице, и он написал воспоминания, в котором рассказал тоже об освобождении Освенцима, и очень трогательно писал, опять же, о советских солдатах. Вот что он писал. «Это были хорошие люди. То, что они коммунисты, нас мало волновало. Мы видели в них прежде всего наших освободителей. Русские дали нам еду, хотя у них самих было немного, и позаботились о больных». Вот он оказался в бараке. Там, кстати, встретил подругу своей дочери, Еву Шлосс, которая его обняла. Вот. Ну и потом он написал письмо своей матери, рассказал ей о том, что он жив, и о том, что его спасли русские. Вот он прямо написал: «Меня освободили русские солдаты, и я пребываю в добром здравии». Ну и, наконец, уже упомянутый мной несколько раз Прима Леви, выдающийся итальянский писатель еврейского происхождения, также ярко описал этот процесс освобождения. Нельзя сказать, что он очень комплиментарно относится к русским, но, тем не менее, он сделал такой вывод. «Долгая война, разорившая их землю, еще только шла к своему концу, но для них война уже была позади». Это вот те люди, которые непосредственно работали в комендатуре, потом в Аушвице, да, освобожденном. «Возбужденные, усталые, грустные, как прибившиеся к берегу спутники Одиссея, они находили радость в спиртном и съестном. В этих неопрятных и несобранных людях, с загрубевшими, но открытыми лицами, без труда можно было увидеть хороших солдат Красной Армии, храбрых мужей старой и новой России. В мире мирных, на войне жестоких, сильных внутренней дисциплиной, рожденной от внутренней гармонии, любви к друг другу и к своей земле. Такая дисциплина сильнее механически четкой исполнительности немцев, потому что идет от духа. Пожив с ними, хорошо понимаешь, почему окончательную победу одержала не германская, а их дисциплина».
И это слова, которые станут эпиграфом нашей программы сегодняшней. И нашу историю надо помнить, надо ее знать и обязательно слушать программу «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Спасибо, что были с нами. Оставайтесь.
Спасибо, друзья.